Приветствовать вас, Церковь Божия. Хотел бы сегодня с вами продолжить изучение книги Евангелия от Луки, 12 главы. Мы с вами уже много здесь были. Я хотел бы посмотреть на один очень интересный отрывок. Я хотел пройти его быстро, хотел взять текст больше, но когда я начал изучать, я остановился и подумал, что нам нужно остановиться только на том отрывке, который мы будем сегодня читать. С 13 стиха евангелист Лука пишет, 12 глава, 13 стих. «Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою: что мне делать? Куда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Это очень известный отрывок. Я думаю, что многие из вас слышали много проповедей, некоторые даже говорили проповеди на этот отрывок, и поэтому я думал, пройду его быстро. Но когда я начал изучать вот это вот странное слово «любостяжание», которое было у вас вначале написано, «берегите любостяжание», я понял, что нам нужно здесь задержаться подольше. Дело в том, что история народов мира содержит очень много реальных и фольклорных историй, осуждающих любостяжание. Древнегреческая мифология рассказывает о царе Мидасе, который так любил богатство, что вымолил у богов способность – особую способность, к чему бы он ни прикоснулось, чтобы оно превращалось в золото. И эта история показывает, как вот эта вот эйфория, его радость от того, что он стал сказочно богат, превратилась в горькую печаль. Потому что в конце этой истории, вы знаете этого мифа, он прикоснулся к своей дочери, и она превратилась в золотой стукан. И он молил богов о том, чтобы у него забрали эту способность, они забрали, но за свое любостяжание он заплатил одиночеством. Европейский фольклор содержит историю про алчного ростовщика Ганса, который был олицетворением алчности и жадности. Он давал деньги в долг под невозможный процент, не имея жалости никому. Настолько он сильно любил деньги. На самом деле там история намного больше и дольше. Но история заканчивается таким моментом. Однажды ночью он слышит какой-то шорох, и ему кажется, что к нему в дом проникли воры. И он в темноте быстрее стремится к своим сундукам с сокровищем, спотыкается на лестнице и ломает шею, ударившись об один из этих сундуков. В русской литературе есть отголосы греческой мифологии и башкирского фольклора. В одном очень известном произведении, я думаю, все вы его читали, это произведение Льва Николаевича Толстого «Много ли человеку земли нужно?». Автор повествует о человеке именем Пахом, который связывал счастье всей своей жизни с количеством земли, которой он владеет. Показывается сначала, что у него нет земли, и он страдает, что у него нет земли, и как он мечтает иметь хотя бы маленький клочочек земли. Когда он приобретает какой-то клочочек земли, он сначала радуется, но потом все сменяется печалью, потому что появляются проблемы. Соседи запускают своих коров, еще что-то происходит, и у него конфликт с ними. И он думает, решением этой проблемы что будет? Нужно еще больше земли. Он вдруг узнает, что где-то рядом под Самарой, откуда мы родом, это важно для меня, есть очень дешевая земля. И очень хороший бизнес. Он продает все, что у него было, и он переезжает туда, в волжские просторы. И все, и он приобретает больше участок земли. И кажется, он доволен. Радость наступила. Но знаете, она была недолгой. Примерно 3 года, как описывает автор этой повести. И он понимает, что надо как-то улучшать свои условия. И уже, ну, богатство, не богатство, когда начал сравнивать себя с другими людьми, и вдруг он узнает, что где-то в Башкирии, то есть где-то под Уфой, вы представляете, это где-то там уже, башкиры продают землю. 1000 рублей в день. Сколько ты пройдешь за день, столько земля твоя. Но их надо сначала расположить. Он едет к ним, дарит им дорогие подарки, угощает их дорогими яствами, и они соглашаются, говорят: мы тебе дадим, что ты хочешь. Он говорит: продайте мне землю. Как вы там продали одному человеку, который мне сказал? И они говорят: да, хорошо, посовещались. Одно условие: ты должен вернуться до заката солнца. И вот он ночь тяжело спит, почти не спит, с утра приходит к рассвету, в шапку кладет 1000 рублей и начинает свой ход. Он идет с холма, на котором была заключена сделка. И попервой автор рассказывает, что еще здравомыслие присутствует у него. Он идет, понимает, что здесь нужно идти с таким темпом. Здесь, ну да, еще хорошо. Где-то он сел, передохнул. Но потом, когда он понимает, что наступил полдень, и ему нужно возвращаться обратно, он видит какое-то особое поле, где хорошо бы рос овес. И он думает: ну ничего, на обратном пути ускорюсь, сейчас чуть больше возьму. Когда он взял чуть больше, он увидел еще лучшую лощинку и подумал: о, как бы там хорошо был лен. Рос бы лен, там это будет для моего счастья. Он берет еще больше. И он понимает, что обратно ему нужно только бежать. И история рассказывает, что он бежит, весь израненный, потому что он шел босиком. Он пытается прийти к закату, и он видит, что солнце село. Но потом он осознает, что башкиры-то, они на холме, и у них солнце еще не село. И он поднавалился, собрал все силы и добежал. И как только солнце закатилось, автор рассказывает, что он протянул руку, он падал, протянул руку и коснулся шапки. И башкиры сказали ему: молодец, ты успел, эта земля вся твоя. Но знаете, что случилось в этой истории? Слуга его подошел к нему и увидел, что у него изо рта идет кровь, и он умер. И выкопали ему земли ровно столько, чтобы ему похоронить, и похоронили его. И в этом была мораль этой повести. Сколько человеку земли нужно? Вот сколько нужно земли на самом деле. Все эти истории – это доказательство того, что даже неверующие люди видят опасность этого порока любостяжания. Но истории, представленные Христом здесь, превосходят их все. Ведь сам Господь говорит нам сегодня: берегитесь любостяжания. 15 стих. «Притом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания». Мы только что прочитали отрывок, главным призывом которого является «берегитесь». И мы, те, кто постоянно читает Евангелие от Луки, или кто был здесь в прошлый раз, вы помните, что, оказывается, он уже не первый раз говорит «берегитесь». Он уже говорил чуть-чуть в начале, до этого. Это мы знаем, что 12 глава, 11 глава, 10 глава и последующие главы, вплоть до 19, это эксклюзивный контент, которого нету в других Евангелиях. По одной простой причине, что вот Лука решил уделить особое время описание того, как Христос идет в последний раз в Иерусалим на крест, этой дороге. И вот на этой дороге он несколько раз предупреждает своих учеников. Чуть ранее, в первом стихе 12 главы, вы можете поднять взор, и вы увидите, что он говорит: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. То есть мы с вами в прошлый раз говорили: берегитесь лицемерия. И рассуждали над этим. Но второй призыв сейчас звучит к нам с 15 стиха про любостяжание. Видно, он какой-то особенный, он какой-то особенно избыточный. Посмотрите, он с одной стороны, он дает какое-то двойное предупреждение. С одной стороны, он говорит: смотрите, а потом он говорит: берегитесь. И эти слова, они носят такие, знаете, предупреждающую окраску. С одной стороны, смотрите, это быть бдительным или настороже. Обращать внимание. Кто из вас читал Чарльз Бриджеса книгу «Христианское служение»? Он очень интересно пользуется этим словом. Это очень древний автор, ну как древний, 19 век. И он очень часто говорил такую вещь про какие-то грехи скрытные. Он говорит: смотрите, в кустах притаилась змея, говоря про какие-то грехи. Я, когда читал это, я сразу вспомнил его. С другой стороны, он говорит, берегитесь, будьте настороже. Это слово относилось к солдату, который стоял в карауле, когда весь остальной гарнизон спал. С одной стороны, он говорит, будьте внимательны, бдительны. С другой стороны, он говорит, берегитесь, тщательно охраняйте что-то. Эти два слова хорошо проясняют опасность. Он говорит, внимание, вы шагаете по минному полю. Если бы вы услышали такой призыв, как бы вы шли дальше? Наверное, уже каждый шаг вы бы это прощались бы, вспоминали бы жизнь. Но он говорит, будьте внимательны, здесь очень опасно, очень опасно. Но с чем связана эта опасность? И вот это слово «любостяжание». Где-то в глубине души мы понимаем, что оно значит. Но мы бы хотели его на что-то заменить. И я сам хотел его на что-то заменить. Я видел, как другие переводы, например, английские переводы, они заменяют его на слово «жадность». И я думаю, ну почему бы у нас не заменили на слово «жадность»? Или там современные переводы дают слово «жадность». Но когда я начал разбираться в происхождении этого слова в греческом, я понял, что нам нельзя его заменить. Это слово, которое состояло из двух корней, из двух слов. «Больше желать». То есть описывая желание иметь больше, то есть больше иметь, да, то есть желание иметь больше, больше иметь. Два слова. Это слово очень специфическое. Оно включает в себя и жадность, и алчность, и корыстолюбие, все пороки, связанные с любовью к деньгам или каким-то грехам, связанным с приобретением денег или стратой денег, они все включены в это слово. Любостяжание. Более того, в этом предупреждении некоторые части скрыты от нас. Перевод Кассиана, посмотрите, русский синодальный перевод, он опустил одно слово. И он сказал им, смотрите, храните себя от всякого любостяжания. Так звучит в оригинале. Я понимаю мышление переводчиков русского синодального перевода, они думали, что любостяжание – это то, что включает в себя все. Зачем говорить еще всякого? Но в оригинале стоит именно так. И у тебя есть слово, которое включает почти все грехи, связанные с любовью к деньгам, и он еще делает какое-то избыточное предупреждение, нагружая это предупреждение, он говорит, от всякого любостяжания. Всякого любостяжания. Берегите себя от всякой формы желания иметь больше. Я думал, как же понять, что я нахожусь в темной комнате, наполненной скорпионами? Как понять, что я уже не заражен этим грехом? Мы иногда, как верующие люди 21 века, бываем настолько беспечны к таким предупреждениям, что наша жизнь похожа на собирание цветов на минном поле. Как вернуться в реальность и осознать происходящее вокруг нас? И оно очень опасно. Для того, чтобы нам лучше исполнить то, к чему призывает нас здесь Иисус Христос, беречься любостяжания, давайте посмотрим на эту историю, на все, что здесь происходит, как оно есть. Мы с вами прежде всего посмотрим на симптомы любостяжания, потом постараемся понять, в чем состоит опасность любостяжания, посмотрим на суть и оценку этого греха, греха любостяжания. Итак, симптомы любостяжания. Посмотрите. Учение Иисуса Христа и этот призыв, это предупреждение к нам, они происходят в каком-то контексте. Что-то происходит здесь. Посмотрите, 13 и 14 стих. «Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас». И после этого звучит предупреждение всем. Заметьте, что чуть дальше, в 22 стихе, он начнет говорить особенно ученикам, исходя из этой истории, которая произошла. Но сейчас он говорит всем, берегитесь любостяжания. И оказывается, у любостяжания, чтобы его определить, у него есть свои симптомы, они здесь проявлены. И здесь я для себя выделил примерно из этой фразы, из этих двух стихов 4, вы можете выделить больше. Прежде всего, посмотрите, у нас есть конфликты из-за имущества. Конфликты из-за имущества. Предупреждение Христа – это ответ на просьбу какого-то человека из толпы, чтобы тот помог разделить наследство. И мы знаем, что учение Ветхого Завета очень ясно прописывало, как должны были делить наследство. Когда умирал отец, как сыновья должны были делить наследство. Первородный, первенец, если вы первенец, то вы получали большую часть. И обычно это 2/3. Все остальное делилось между всеми остальными. Вот. И мы смотрим на эту историю, и мы не понимаем, какой же он из сыновей. Лука не дает нам больше информации, чтобы утверждать, что этот человек был первенцем, и с ним не делятся все его братья, хотя он должен получить больше. Он нам не говорит об этом. Может быть, он младший брат, которого кинул старший брат и не дал ему его маленькую долю. Может быть, там еще была какая-то несправедливость. Кто-то где-то с кем-то был не согласен. И заметьте, что нам не дается никакой зацепки, чтобы понять, а в чем там была несправедливость. Они просто говорят, пойди скажи моему брату. То есть этот человек видел проблему в брате, что брат как-то неправильно с ним несправедливо поступил. Всякий раз, когда есть ссора из-за денег или имущества, это звоночек, что где-то тут любостяжание имеет место. Мы можем начать проверять свое сердце. И знаете, у верующих людей нет иммунитета от этого греха. Я уже как-то рассказывал вам, когда проповедовал про деньги из Иакова, из 5 главы, что как-то мне довелось даже познакомиться с людьми в церкви, с двумя сестрами. Есть сестры во Христе и родные сестры, на которые друг с другом не разговаривают. 10 лет. Знаете, из-за чего? Потому что одной не понравилось, как они разделили наследство. И 10 лет они ходят в церковь, им никто не помогает. Когда я это узнал, я думаю, ничего себе, проблема. И я даже встречал служителей, активных христиан, которые начали бизнес вместе. Но потом одному показалось, что другой кинул его на миллион. Но второй не разделил такой точки зрения на ситуацию. Понимаете, они служители, очень благочестивые, очень видные люди. И поэтому первый решил отстоять свой бизнес и свои деньги. И он нанял бандитов, чтобы выбить эти деньги из второго. И даже привел их в церковь на собрание. Что там даже и пасторам досталось, они попали под руку. И мы называем вот это святые, два служителя, видных служителя. И я при том помню, что они были из армянской позиции, да, армянской традиции, так скажем. Вот. И я удивлялся, что они исповедуют, что спасение можно потерять, а живут так, как будто бы нельзя в этом решении спора. Ну, как-то этот спор потом разрешился. Древние философы Платон и Аристотель, если мы почитаем античную литературу, то они вообще рассматривали любостяжание не только как причину межличностных конфликтов из-за имущества или из-за денег. Они рассматривали любостяжание как причину конфликтов между государствами, причиной войн. Для них это был корень всех войн, которые они наблюдали, они так смотрели на жизнь и философски оценивали все происходящее. Итак, мы смотрим на себя и смотрим, нет ли у нас каких-то в жизни каких-то недопониманий с людьми, братьями, сестрами из-за имущества, где-то бизнес у нас не туда пошел, не поймешь куда. Мы смотрим, где-то им, может быть, есть любостяжание. Но не только это. Не только конфликты из-за имущества свидетельствуют о наличии любостяжания, но мы смотрим на эту историю, и мы понимаем, что здесь есть еще один симптом – это пренебрежение духовными вещами. Пренебрежение духовным. Этот вывод у нас должен появиться, когда мы смотрим на предшествующий контекст. В предшествующем контексте, как мы с вами уже говорили, Христос предупреждает о закваске фарисейской. То, что очень легко передается, заражает, как вирус – это лицемерие. И он говорит, что главным лекарством против этого вируса является жизнь перед всей Троицей, перед триединым Богом. Он говорит о том, что нужно ходить перед Богом Отцом, что нужно чтить Бога Сына перед людьми. И главное, что он здесь говорит, нужно принимать свидетельство Духа, без которого ни первое, ни второе невозможно. И он говорит такие глубокие вещи, богословские вещи, которые тяжело бывает понять с первого раза. Но вдруг какой-то человек говорит, Христос, погоди, это важные, конечно, вещи, но знаешь что, помоги разделить имение. Вот как звучит эта вся ситуация. То есть Христос говорит о чем-то возвышенном, о чем-то духовном, о чем-то очень важном. Но что происходит? Находится какой-то человек, который посреди всего этого самого важного, он говорит, слушай, это, конечно, важно, но давай разделим, помоги мне поделить имение. Этот человек слушал величайшего учителя всех времен, был рядом с Богом во плоти. Вечное блаженство было на расстоянии протянутой руки. Но все его мысли были о том, как получить побольше материальных благ. Для меня, я, может быть, какие-то люди меня поймут, если они там занимались когда-то фотографией, для меня это все равно, что встать рано утром, приехать на точку какую-то далеко-далеко, где будет самый красивый восход. И он будет всего лишь несколько минут. И когда он наступает, ты просишь просто замереть время, потому что он быстро проходит, настолько это красиво. Но для меня это вот приехать на такую точку, встать рано, преодолеть огромное расстояние, вот солнце начнет вставать, и взять, достать телефон и смотреть какую-нибудь ерунду в этот момент, когда происходит такой красивый пик. Вот что сделал этот человек. Это свидетельство о наличии любостяжания. И у него есть конкретное выражение. Это всеобъемлющее беспокойство. Это третий симптом, который мы можем здесь увидеть. Вы скажете мне, где здесь говорится вообще о беспокойстве? Я вам уже открыл секрет, открою еще раз. Второй раз секрет можно ли открывать всем? Не знаю, один и тот же. Что этот текст не заканчивается 21 стихом. Текст продолжается дальше. Этот текст, он дает какое-то обоснование, описание человека, увлеченного любостяжанием. Но как жить вне этого греха? Чем характеризуется жизнь без любостяжания? Это описано с 22 стиха и вплоть, я думаю, где-то до 34 стиха. Там Христос говорит ученикам своим. И знаете, с чего начинается его учение своим ученикам ввиду этого греха, контекста греха любостяжания? Посмотрите 22 стих. «И сказал ученикам своим, посему говорю, поэтому говорю вам». То есть вывод из этой истории. Он говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Я надеюсь, если Господь даст нам сил и мудрости, и времени, мы еще в следующий раз, когда будем открывать Евангелие от Луки, мы посмотрим на это, что же это означает. Означает ли это, что я не должен бросить работу и уже все, зачем мне заботиться? Христос сказал, зачем оно заботиться? Но на самом деле нет. Здесь он говорит о том, что есть беспокойство о будущем, которое поглощает все, и от него нужно удаляться. И это беспокойство – это симптом любостяжания. Когда ты думаешь, что все зависит от того, что ты имеешь. Да, у нас бывают тревожные и сложные времена, но не в этом проблема. Проблема в том, когда беспокойство о материальном поглощает радость о духовном. Это конкретное выражение доминирования материального над духовным в нашей жизни. И это симптом любостяжания. Это свидетельствует об отравлении какой-то формой желания иметь больше. Проверьте себя. На самом деле эта проблема любостяжания намного актуальна для нас, чем может показаться после первого прочтения. Конфликты из-за денег, пренебрежение духовными вещами ради материальных, находящее выражение в беспокойстве, вот это вот пренебрежение, это все симптомы одной болезни, но это еще не все. На мой взгляд, все это коренится в ложном взгляде или в ложном восприятии Христа. Посмотрите, четвертое, о чем я хочу вам, на что хочу вас обратить ваше внимание, что беспокойство обычно базируется или стоит на неправильном представлении о том, кто такой Иисус Христос. 14 стих. Он сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. На самом деле, то, что сделал этот человек, в той культуре было нормальным. Очень часто у людей были споры из-за имущества. Что, как его решить? Нужно было пойти к раввину, которые были компетентны, чтобы открыть Ветхий Завет или учение Талмуды какие-то свои и сказать, как поступить в той или иной ситуации. Они рассматривали учителей, раввинов, как каких-то третейских судей, которые могли разрешить вот эти вот споры о материальном. Этот человек видел во Христе раввина, который поможет ему разрешить его материальную тяжбу. И не более того. И в этом есть проблема. Да, Христос, конечно же, Он отражение Божьего характера, потому что Он Бог Божьего справедливого характера, и Он сам справедливый Бог, который не терпит никаких несправедливостей и нечестностей в финансовой и материальной сфере. Но проблема в том, что этот человек видел во Христе, и я процитирую сейчас Джона Пайпера, он видел в нем ключ к сокровищу, а не само сокровище. Он видел в нем ключ к сокровищу, а не само сокровище. И это проблема. Есть люди, которые приходят в церковь, посещают ее годами, думая, что это средство достижения каких-то материальных благ. Я не говорю про Евангелие благополучия, это ересь, величайшая ересь. Но я говорю про наши круги. Иногда даже некоторые люди живут святой жизнью и рассматривают святую жизнь как средство обогащения, потому что думают, что своей святой жизнью они расположат Бога, и Он даст им материальные блага. И во всей этой истории Бог не сокровище. Бог лишь ключ к этому сокровищу. И дальше, я помню, Пайпер продолжает, что для многих людей Христос – это не есть Царство Небесное, Он лишь билет в Царство Небесное. Подумайте, как вы относитесь к Иисусу Христу? Какой взгляд вы имеете на Него? Интересно, что переводчики синодального перевода и здесь – зачем-то опустили одно слово в ответе Иисуса Христа. Посмотрите на 14 стих в переводе епископа Кассиана. Он сказал ему, и у нас идет в синодальном, кто поставил меня судить и делить вас, а здесь есть, и в греческом есть обращение. Человек, кто поставил меня судить и делить вас. Сама форма обращения, представьте, он к нему говорит «человек». И это должно насторожить нас по нескольким причинам. Что сама форма обращения показывает какой-то укор. Когда используется в звательном падеже слово «человек», обычно это есть разные применения, и в данном случае это какой-то укор. Я пытался найти эквивалент в русском языке, не мог. Попытался, может быть, в английском что-то «old man» или что-то такое было. В какой-то истории можно было это применить. И Христос уже показывает, что твоя просьба очень плохая, и она говорит много о тебе. И это то, что она говорит, очень плохого содержания. Но с другой стороны, такое обращение показывает дистанцию. И вот чем интересно, что Лука, когда он пишет Евангелие от Луки, он пишет, чтобы показать нам Христа как кого? Как Сына Человеческого. Что Он стопроцентный человек, движимый Духом Святым, что Он полностью показывает нам, что Он способен нам сострадать, что Он тот, кто с нами сократил дистанцию, стал как один из нас. Но в данном случае Христос использует это же слово «человек» для того, чтобы показать, от каких людей Он отстраняется, кого Он сторонится. Это тех людей, которые движимы любостяжанием. Это опасно. Это реально опасный грех, который нужно увидеть. Подводя итог, мы можем сказать, что любостяжание имеет много выражений. Хороший друг Луки, автора этого Евангелия, и друг Феофила, получателя этого Евангелия, кому было оно написано изначально, он однажды написал в своем послании к 1 Тимофею очень интересные слова. «А желающие обогащаться, 1 Тимофея 6 глава, впадают в искушение и в сеть, и во многие бессудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». И он дает причину. Почему? «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Это написал апостол Павел, он был их друг, и много здесь проясняется. Итак, мы понимаем, что желание иметь больше могут из желания иметь больше могут произрастать многие грехи. Но нам нужно увидеть не только корень, но и причину, почему это желание опасно. Давайте мы посмотрим на опасность любостяжания. Посмотрите еще раз на 15 стих. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания». И здесь он говорит, потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Любостяжание опасно. Почему? его нужно сторониться, потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Это не вопрос обладания и количества имения. Это вопрос зависимости и упования. Можно не иметь большого состояния и быть пораженным любостяжанием. Или наоборот, можно быть сказочно нереально богатым и идти в небеса. И об этом свидетельствует Писание. Мы знаем очень много богатых праведников. История знает много богобоязненных праведников, но с другой стороны, она знает и безбожных бедняков. Любостяжание опасно, так как это не вопрос обладания материальным, а вопрос отношения к материальным благам. Не обладание, а отношение к нему. Опасность любостяжания заключена в образе мышления. Когда ты думаешь, что от этих материальных благ зависит твоя жизнь. Когда ты думаешь от того, что у тебя есть в гараже, и это не машина, сейчас я смотрю, гаражи используются по-другому, если так пройдешь по улице, прогуляешься, зависит твоя жизнь. И это псевдореальность. Если бы человек сегодня назвал себя Наполеоном Бонапартом, мы бы сказали, ну тут все понятно. Тут все понятно. И психиатрическая лечебница, я не знаю, есть ли в Америке такие, но ждет его, потому что его реальность и мышление этого человека лишились точек пересечения. Но никто из нас так не воспринимает жизнь, когда вы думаете, что вот от миллиардов, ну да ладно, хотя бы от маленьких миллионов зависит жизнь. Никогда вы не думали, вот если бы у меня сегодня было бы, ну чуть больше. Ну знаете, ну для спокойствия, ну хотя бы пару миллионов на счету бы лежало. Ну а как бы, ну и уже, знаете, и жить проще, и дышать проще. И кажется, ну все будет нормально. Никогда у вас не было такой мысли? Гипотетической, я не говорю о том, что... Я не прошу вас сейчас ответить, вы просто ответьте сами себе. Не было у вас когда-то такой мысли? Что кажется, знаете, жизнь была бы намного проще. Однажды я разбирал богословие одного героя из Простоквашино. Это Почтальон Печкин. И я думал, насколько глубокая эта фраза, которую он говорит. А знаете, почему я злой был? Потому что у меня велосипеда не было. И я думаю, сколько глубины вот в этой фразе. Он свою злость оправдывал тем, что у него чего-то нет. Но как велосипед у него появился, он все стал сразу добрый, и все изменилось. Я думаю, насколько это... Ну, странное богословие, которое заражает очень многих христиан, к сожалению, сегодня. Ну, было бы у нас чуть-чуть больше денег, там, у нас бы не было проблем между друг другом. Ну, а сейчас мы живем в натяжечку, где-то в натяжечку, и в натяжечку наши отношения. И кажется, сейчас, имея чуть больше, было бы все нормально. Все в этом греховном мире заставляет нас думать, что если бы у нас будет чуть больше имения, то жизнь будет суперклассной. Нам проще будет бороться с грехом, уйдет беспокойство, можно будет заниматься служением. Но знаете все, что это? Это полная чушь. Это ложь. Это дьявольский обман. Если вы знаете, кто читал эту притчу, много ли человеку земли нужно, Пахом выражает такое философское высказывание. Он говорит, если бы у меня было достаточно земли, мне бы даже сам дьявол был бы не страшен. И он встречает людей, которые ведут его от большего клочка земли к другому, и вот эти несколько людей, и когда он спит, пытается заснуть перед этим роковым днем, когда он будет обходить землю, ему снится сон, что кто-то гогочет на улице, и он выходит из своей кибитки, и выходит, что сидит этот башкир, к которому он пришел и с которым он договорился. И он его спрашивает, ты что хохочешь? И вдруг он превращается в человека, который привел его однажды в Самар, который рассказал ему о том, что в Башкирии продается. Он говорит, а ты-то как здесь оказался? Потом он превращается в человека, который привел его в Самару, где он приобрел предыдущий участок земли. И он задает ему какой-то вопрос, и потом он оборачивается и видит, что сам дьявол смеется ему в лицо. И там рассказывается, что вот эти все дьявольские силы направляли его туда, поскольку это был такой взгляд на жизнь у Толстого. Но на самом деле мышление, Писание очень ясно говорит, что это мышление, что если у меня будет чуть больше, от него оно произрастает из дьявольской идеологии. Как только мы вкус жизни привяжем к наличию материальных благ, мы станем самыми несчастными людьми на земле. Все это потому, что вы полагаете ваше упование, радость жизни на что-то, что не было для этого создано, и оно никогда не может вам этого дать. Возложить упование на материальное – это все равно, что сесть в не тот самолет и ожидать, что ты приземлишься в аэропорту счастья. Но ты будешь летать просто над землей, кружить и потихоньку осознавать, что ты наделал там в аэропорту. Реальность, подлинная реальность, не даст о себе забыть никогда. Но что интересно, что данный текст в оригинале, как ни странно, почему я решил здесь остановиться, подается под очень специфичным углом. Посмотрите, я вам привожу два перевода, синодальный и Кассиана. Я придерживаюсь того, что говорит Кассиан. Посмотрите, что говорит Христос в первом варианте. «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия имения», а во втором варианте. «Потому что и при изобилии жизнь человека не зависит от его имущества». Чувствуете, что меняется чуть-чуть угол подачи этой причины? Что и при изобилии жизнь человека не зависит от его имущества. Подумайте вот над чем. Что когда у вас ничего нет, ну, например, вы только заехали в землю обетованную, как некоторые считают, США называют, вам легко уповать на Бога. У вас нет ничего, и вы каждое какое-то, что-то вам, какой-то успех получился, вы считаете, что «О, это Божье чудо!» У вас есть что поесть, у вас есть где жить, «О, это Божье чудо!» И вы осознаете свою зависимость от Бога, исповедуете его, и все от него зависит, и вы видите это. Но как только вы здесь чуть-чуть поосвоились, бизнес пошел куда-то в сторону горы, не обязательно, что он уже пошел в гору, но он уже пошел в сторону горы, после оплаты всех счетов какие-то денежки остаются у вас на счету, и с течением времени их становится все больше и больше. Вот уже можно было купить какой-то домик, можно купить второй. И ты уже не так сильно видишь чудеса в том, в этих маленьких вещах, в которых ты видел. Ты уже понимаешь, что это какая-то обыденность. И уже зависимость от Бога, она становится какой-то чуть дальше. Твой быт уже более естественный, нежели сверхъестественный, как ты воспринимал раньше. У тебя появляется, как здесь сказано, изобилие. И вот оно таит в себе опасность. Ту же самую. Будто бы жизнь зависит от того, что находится у тебя на счету. Подумайте, вот под каким углом здесь подает Христос эту притчу. Мы понимаем, почему будет дальше притча о богатом человеке. Потому что у него уже многое было. Он уже был богат. Подумайте, когда вы имеете изобилие, а здесь, в этой стране, очень легко иметь изобилие. Конечно же, мы видим всегда какие-то недостатки. Как-то я однажды встречался с человеком, у которого были миллионы на счету, миллионные машины, и он смотрел на других, на нефтяников, и говорит, имеют же возможности люди вот, ездить на Майбахах, а мы здесь ездим на каких-то Мерседесах. Я смотрел и думал, это что вообще происходит? Имеют же возможность люди. Но Писание говорит, посмотрите, Псалом 61, 11. «Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается», подумайте, какой перечень, не надейтесь на грабительство, не гордитесь хищением, тем, что вы что-то украли, и потом, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Не прилагайте сердца, потому что оно таит в себе опасность. Соломон говорит, не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, как орел улетит к небу. Опасность любостяжания в том, что мы связываем счастье своей жизни с тем, что никогда само по себе не может нам его дать. Но Христос – прекрасный учитель. Он рассказывает притчу. Притча – это всегда иллюстрация, какая-то вымышленная история. И он показывает нам, как же выглядит это любостяжание, и показывает нам, знаете, взвешивает нам всю сущность любостяжания, в чем, куда она вообще, куда идет этот грех, куда он нас направляет. Посмотрите 16 по 19 стих. «И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай». Мы уже понимаем, что это был богатый человек, он иллюстрирует, что у него есть изобилие имения. «И он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Он говорит о богатом человеке, и мы знаем, что Евангелие от Луки было написано богатому человеку. Это было особенно применительно к нему, потому что Феофил был достопочтенным, он был политиком, и много здесь ситуаций, которые происходят, они понятны ему и понятны становятся более нам, когда мы помним, что он богатый и что он находится как член церкви, и он политик. Где-то сидел там высоко. В греческом языке слово, которое описывает здесь поле, которое дало хороший урожай, оно очень уникально. И это глагол, который больше нигде не используется. И знаете, как он звучит? Эйфорео. От него происходит слово эйфория. Эйфория. То есть здесь Лука использует такое особенное слово, которое больше нигде вы в Новом Завете не встретите. Он говорит, благополучие, ощущение счастья, вот оно настало. Представьте, поле, бизнес ваш дал хороший прорыв. Все. И он говорит, вот это приносит какое-то ощущение счастья, вот сейчас ему оно пришло. Кстати, Христос расширяет значение термина «любостяжание», которое придерживались античные философы. Античные философы всегда говорили, любостяжание – это желание иметь больше за счет другого человека. То есть тебе всегда для понимания любостяжания философами тебе нужна вторая личность, у кого ты можешь что-то забрать, украсть, обобрать, прийти войной, отвоевать. Но подумайте, что в данном случае, когда Христос иллюстрирует любостяжание, он говорит, вам не нужны другие люди. Вам достаточно просто, чтобы у вас бизнес пошел в гору. Вам нужен только вы сами. Когда вы начнете с собой говорить, это очень многое может рассказать. Он рассуждал сам с собой, посмотрите. И показывает его внутренний диалог, который никто, кроме него самого и Бога, не слышал. И когда мы смотрим на то, что вы думаете о материальных благах, вы всегда смотрите очень... Это Пол Трипп говорит, я у него иллюстрацию это взял. Вы смотрите в окно, в котором можно очень много увидеть. На самом деле, если пристально посмотреть, как вы относитесь к материальным благам, это окно, в которое вы можете хорошо разглядеть свою сущность. Очень показательные вещи. Я специально для вас выделил эти местоимения. Смотрите, здесь как будто бы что-то избыточно. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. Да, в греческом их бывает, вы, кто читает греческий, есть любители греческого почитать, меня проверяют иногда. Я скажу, что там есть это притяжательное местоимение, которое относится по правилам к нескольким словам. Оно может быть там одно, но переведено у нас в общем и целом правильно. Посмотрите, житницы мои, соберу хлеб мой, добро мое. Куда он указывает все? Где он видит причину своего успеха? Куда он направляет весь этот успех? Знаете, куда? Он направляет его на себя. Апостол Павел, помните, где-то в Колоссянам, в 3 главе, он писал такую вещь. «Итак, умертвите земные члены ваши», он верующим пишет, «блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». И когда мы слышим, что любостяжание есть идолослужение, мы с вами прям сразу можем отойти подальше и посмотреть на всю Библию, и мы увидим, что, оказывается, деньги или любовь к деньгам – это самый главный идол, которому поклоняются люди вместо поклонения Богу во всем Писании. И кажется, что это идолослужение, Но в данном случае Христос показывает, погодите, посмотрите чуть дальше. Кому он по-настоящему поклоняется? Он поклоняется себе. Он поклоняется себе. Любостяжание – это форма поклонения себе. Вот в чем суть этого греха. Все, что вы делаете с материальными благами, это всегда поклонение. Либо Богу, как вы к ним относитесь, либо себе. Хотя это может выглядеть как поклонение этим деньгам, но нет. На самом деле поклонение деньгам – это поклонение себе. Евреи должны были это хорошо знать. Посмотрите известный отрывок про «Когда будет у тебя много богатства» из Второзакония 8 главы. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа». Что-то мы этого в историю с этим человеком не увидели, да? «Бога твоего за добрую землю, которую он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедуют тебе, когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы что? Не надмилось сердце твое. Оказывается, все эти благословения, которые он только сейчас перечислил, то это опасность какую? Ты начинаешь высоко смотреть на себя, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Я пропускаю несколько стихов, и потом, и чтобы не сказал в сердце своем, посмотрите, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Иудеи, которые знали Пятикнижие, некоторые знали Пятикнижие наизусть, они знали Второзаконие наизусть. И когда звучит вот это «моё, мне, мои житницы, моё, моё», это должно было их отправить куда-то. Именно в этот стих, когда он показывал им, вы на самом деле надмеваетесь, когда уповаете на деньги. По сути, любостяжание – это поклонение себе вместо Бога. И в этом есть огромнейшая опасность. Знаете почему? Потому что Бог гордым противится, активно противится. Когда вы будете смотреть на богатство и видеть в нем покой, пропитание и радость на многие годы, как этот человек здесь говорит, то знайте, что вы отвернулись от подлинного источника покоя, пропитания и радости, который славы своей не даст иному. И он сделает все, чтобы вы вернулись к нему. Суть любостяжания – это поклонение себе. Но в то же время эта суть помогает нам увидеть то, что говорит Писание, как избавиться от любостяжания. Все люди поклоняются себе по сути. Но мы здесь находимся по какой-то причине. И знаете, где решение греха любостяжания? Писание говорит нам об этом. Во 2 Коринфянам тоже апостол Павел говорит, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Решение проблемы любостяжания возможно только через принятие Христа и жизни в нем. Если вы видите этот грех в вашей жизни, бегите Христу с раскаянием. Если вы никогда не были подлинно верующим, знайте, что вы в сети любостяжания. Бегите ко Христу с раскаянием. Он готов избавить вас от этого греха. Если вы подлинно верующий, но видите в себе этот грех, бегите ко Христу с раскаянием. И живите не для себя, но для Него. И последнее кратко мы должны с вами сказать про оценку любостяжания. Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не Бога богатеет». У богословов и толкователей есть любимая фраза, которой они находят утешение, когда говорят о спасении. Знаете какая? «Но Бог». Помните, когда говорится про спасение в Ефесянам, но Бог, богатый милостью, да, оживотворился Христом, хотя в синодальном это не видно у нас, но там опущено, кстати, скажем, да, но там есть но, и это богословское такое но, не находит в этом утешения. Но в то же самое в этой фразе есть завершение всей надежды. Здесь заканчивается надежда для тех людей, которые поклоняются себе посредством любви к деньгам. Посмотрите, здесь также сказано: «Но Бог сказал ему». Что он ему сказал? Он ему сказал: «Ты глупец, ты глупец». И вы знаете, эта фраза звучит здесь уже второй раз. Уже в 11 главе, в 40 стихе Христос это уже произносил, говоря о людях, которые, вот этих лицемерах, что они только на внешнее, а на внутреннее обращают внимание. Вы, говорит, вы глупцы, вы живете вне Бога. Здесь он использует то же самое слово. Ты глупец. Твое представление о Боге искажено. Ты живешь в псевдореальности. Бог определяет день, когда душу покинет тело. Все богатство останется другим, как об этом говорит Экклесиаст. Иногда, когда собираешь это все, собираешь, а для кого собираешь, вся жизнь прошла, и оставил, и, как Экклесиаст говорит, останется другим, который об этом так не заботится, и расточат это очень быстро. Интересно, что 21 стих, он как будто бы наводит нас на то, что так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, не Бога богатеть. Нам нужно бы сказать, что вот так вот с каждым произойдет, кто вот не в Бога богатеет. Хотя мы не знаем пока, что это означает. Чуть больше мы будем говорить об этом в следующие разы. Но интересно, что этот стих звучит тоже по-другому в греческом. Посмотрите, 21 стих. «Таков собирающий сокровища себе, а не в Бога богатеющий». То есть там говорится не про то, что так будет с каждым, кто живет любостяжанием, нет. Он говорит, это описание человека, который живет для себя, собирает для себя, а не в Бога богатеет. То есть он показывает всю картину, будто бы используя вот эти причастия, и я знаю, что в греческом тоже стоят здесь причастия «собирающий» и «богатеющий». И они стоят в настоящем времени. Знаете для чего? Для того, чтобы читатель или слушатель, он мог проверить себя, а кто я сейчас в настоящем? Собираю ли я сокровища себе или в Бога богатеющий? Он здесь не объясняет для нас, что означает «Бога богатеющий», да? Но ясно из повествования, что это противоположность собирающему для себя. И я сегодня хотел бы, чтобы каждый из нас мог проверить себя. Идете ли вы путем глупости, собирая для себя, или путем мудрости? Идем, сделаем шаг назад. Поклоняетесь ли вы себе? Честно, вы знаете, кому вы поклоняетесь. Либо себе, либо Богу. Можем сделать еще шаг назад. Зависит ли ваша жизнь от изобилия имения или от Бога, дающего это изобилие? Вы ответили на все эти вопросы, но что ваша жизнь в семье, на работе, в церкви может рассказать? Подтверждают ли они ваши ответы или нет? Я сделал шаг назад к симптомам, чтобы посмотреть, а не обманываем ли мы сами себя. Помните, что деньги, материальное состояние и отношение к ним – это зеркало, в котором можно увидеть настоящего себя. Настоящего себя. Посмотрите внимательно. Возможно, нам сегодня нужно покаяние, чтобы не для себя жить, а для Бога. Посмотрите на все ваше имущество, а не только на то, что находится в вашем гараже. Бог дал вам это – не для поклонения кому-то. Он дал вам это, чтобы вы через это могли поклоняться Ему. Такова ли ваша жизнь? И прославляли бы Его. Не для нашей гордости это все дано и надмение, а для нашего смирения и Его славы. Переоцените все то, что вы имеете. Откуда оно пришло? И посмотрите, куда оно идет. И пускай Господь нас поддержит и даст нам силы, чтобы мы исполнили то, к чему Он призывает здесь. Берегитесь любостяжания. И если Господь позволит, в следующие разы мы посмотрим, как же это практически выглядит, жизнь вне любостяжания. Пускай благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Тебя благодарим за это время, когда могли открывать Твое Слово. Славим Тебя за Твои предупреждения, которые вновь и вновь звучат к нам со страниц Писания. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты открыл наши глаза на те сферы, где мы согрешаем. Очень часто мы не видим этого. Мы нуждаемся в том, чтобы Дух Твой Святой обличал нас, направлял и вел. Мы хотим, чтобы наша жизнь была угодна Тебе. Мы хотим прославлять Тебя за все то, что мы имеем сейчас. Это Твое благо. Ты дал нам это. Но дай нам ценить даятеля больше дара. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты всегда был нашей подлинной ценностью. Помоги нам осознавать то, что Ты сделал для нас, и что мы поистине заслужили, и смотреть на все то, что мы имеем, как на явление Твоей благодати к нам. Потому что все наше имущество это превосходит все то, чему мы поистине нуждаемся или поистине заслуживаем. Мы прославляем Тебя всем, что есть у нас. Дай нам быть верными рабами Твоими в этой сфере. Молю Тебя о каждом стоящем в этом зале, великий Бог. Аминь.
Аминь.